Христос воскрес! Мир Божий вам, дорогие братья, сестры! Большая радость разделить этот праздник воскресения Христа с Церковью Божией. Сегодня я буду читать немножко необычный текст, и мои рассуждения будут посвящены семье, а именно отношениям мужчины и женщины, но в разрезе того, как сила Христова оживляет семью, оживляет брак. И для наших рассуждений мы прочитаем текст, записанный в послании к Колоссянам, 3 глава, 18-19 стихи. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Аминь». Воскресение Христа – это великое событие. Воскресение Христа, оно подтвердило каждое слово Священного Писания, каждое слово Иисуса Христа. Воскресение Христа является победой, истины над ложью, света над тьмой, жизни над смертью, Бога над сатаной и его злым царством. И воскресение Христа явлена та безмерная Божья сила, которая мертвое делает живым. И именно сила воскресения Христова оживляет падшего человека. Именно сила Христова, она может восстанавливать то, что разрушено, то, что покалечено, будь то болезнью, будь то грехом. И сила Христова, она преображает все. Личность человека, она преображает семью, она преображает социум, она преображает мир вокруг нас. И это та сила, которая действует в детях Божьих. И апостол Павел сказал, что эта сила может действовать в нас могущественно. Настолько, насколько мы даже себе можем не представлять. И сегодняшний отрывок, он как раз посвящен семье, отношениям мужчины и женщины. Если посмотреть на контекст прочитанного отрывка, то мы увидим, что Павел пишет, собственно, о том, как преображается жизнь человека, когда он приходит ко Христу, когда он находит ту благодать, которая исцеляет его сердце, когда он находит Христа, и который дарит ему радость, победу над грехом, находит Христа, который дает ему цельное понимание жизни. И далее, в контексте этих рассуждений, апостол Павел, он как раз говорит о том, как Христос влияет в целом на жизнь человека, на жизнь в семье, на отношение к работе, на воспитание детей. И все, что говорит апостол Павел, невозможно исполнить без Божьей благодати. И эта благодать дарована нам благодаря воскресшему Христу. Почему вообще важно рассуждать о семье? Для молодых людей этот вопрос важен, потому что им предстоит создать семью. Им важно понимать библейские принципы, как строить брак, как воспитывать детей. Людям, находящимся в браке, постоянно нужно думать, как укрепить свою семью, как развивать отношения со своей половинкой, как прославлять Бога своей семьей. Для людей, находящихся в возрасте, пожилых, это также важно, потому что Священное Писание призывает пожилых братьев и сестер в возрасте наставлять молодых, чтобы они любили мужей, воспитывали детей. И, собственно, каждый из нас призван давать мудрые советы о том, как строить семейную жизнь. Об этом говорить актуально, потому что сегодня катастрофическое количество разводов, а еще, наверное, большее количество несостоявшихся браков в принципе, потому что люди не собирают жениться, они сожительствуют друг с другом. С точки зрения Священного Писания совершают блуд, и сегодня мы видим, как это стало, к сожалению, нормой. В христианской среде также растет количество трагедий. И вот сегодня мы в контексте наших рассуждений будем говорить об авторской задумке, прообразом чего является брак. Прежде чем мы продолжим наши рассуждения, я бы хотел еще раз оговориться. То, что говорит апостол Павел, возможно исполнять только человеку, верующему, который имеет правильное отношение с Господом. Без этого счастливый брак невозможен. Итак, давайте мы еще раз посмотрим на наш текст. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Мы здесь видим несколько аспектов. Мы видим, что здесь говорится о суровости, которую муж может проявлять к женщине. Если обобщить, то мы, собственно, можем сказать, что и мужчина, и женщина в браке способны рушить семью. Как может мужчина сурово относиться к женщине, так и женщина может проявлять неуважение к мужу, семья будет распадаться. И мы в притчах, например, читаем, что лучше жить в земле пустынной, нежели женой сердитой. Каждый из супругов ответственен за то, какая семья, какие отношения в браке. Многие думают, что причина несчастливых браков заключается в эгоизме одного из супругов или обоих, и действительно это так. Но, наверное, точнее сформулировать причину несчастливых браков можно следующим образом. Просто они, либо мужчина, либо женщина, либо оба, ищут счастье не в счастье другого. Священное Писание призывает каждого из нас к этому простому. Обратите внимание на этот простой рецепт. Хочешь счастья? Ищи счастье в счастье другого. Мы еще об этом сегодня будем рассуждать и попробуем это доказать на основании Священного Писания. Текст, который мы прочитали, говорит о нормах Божьих. Мы видим, что здесь сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе». Как прилично, то есть должным образом. То есть существует должный порядок, который установлен кем-то. И Священное Писание ясно говорит, что этот порядок установлен самим Творцом, самим Богом. Безбожный мир исказил понятие семьи, да и понятие пола человека, понятие любви, Божьи стандарты забыты. Но Слово Божие, оно категорично заявляет, есть авторский замысел относительно семьи, церкви, правильных отношений людей друг с другом и, конечно же, правильных отношений человека с Творцом, с Богом Всевышним. Согласно Священному Писанию, брак – это первый и главнейший социальный институт, который учредил сам Бог. И подлинная близость между мужчиной и женщиной достигается только в рамках этого священного союза. Брак, прежде всего, является заветом общения. Мне очень понравилось вот это определение – заветом общения. Без общения невозможно счастье в семье. И это общение проявляется в различных формах между мужем и женой. Наш текст еще говорит о таком связующем звене, как любовь. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». В греческом оригинале здесь употреблено слово «агапы», которое означает жертвенную любовь. Это любовь, которая желает добра своему объекту. Это любовь, которая испытывает привязанность. Это любовь, которая ищет удовольствие ближнего. И вот это то связующее звено, которое необходимо для того, чтобы счастье было в семье. Семья – это Божий шедевр. И Бог прекрасно понимает, что люди хотят семейного счастья. И в Своем Слове Господь показывает, как строить счастливый брак. Итак, я бы хотел, чтобы мы продолжили наше рассуждение, и мы прочитаем еще из послания к Ефесянам, из 5 главы, с 25 стиха будем читать. И эту главу мы будем изучать сегодня тоже более подробно. Здесь говорится о Божьем замысле относительно семьи. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь, церковь, потому что мы члены тела Христова, от плоти Его и от костей Его». О чем этот текст говорит? О том, что мужья должны любить своих жен, как Господь возлюбил церковь. А как Господь возлюбил церковь? Здесь написано, что Иисус Христос отдал свою жизнь ради своей невесты. И Голгофский крест Христа, и пустая гробница – это доказательство Божьей любви к своей невесте, к церкви, которую каждый из нас составляет. Для чего Христос отдал свою жизнь, отдал себя? Для того, чтобы освятить и очистить церковь. Почему Он хотел это сделать? Чтобы представить ее себе, славной церковью. Хотел бы обратить внимание на слово «себе». Он отдал себя, чтобы приобрести ее себе. Это формула счастья семейного. Ты отдаешь себя, чтобы приобрести ее. Или она отдает себя, чтобы приобрести его. А в послании к евреям есть такой текст, что Христос вместо предлежащей ему радости претерпел крест. В современном переводе этот текст звучит немножко по-другому. «Ради радости, ожидавшей его, Иисус принял смерть на кресте». Иисус видел прекрасную невесту, церковь в будущем, очищенную в белых одеждах, и Он умер и воскрес ради нее. Иисус не хочет иметь грязную и нечистую жену, поэтому Он умер за нее, чтобы ее осветить, очистить и представить обрученную славной женой. У меня есть замечательный тесть, и одна из его мыслей, которую он не устает повторять, звучит так. «Все добро, которое мы делаем другим, мы делаем себе». Мне очень нравятся эти слова. Они стали во многом для меня где-то путеводителем. И так и есть. Ища счастье другим, ты находишь свое счастье. И вот муж должен любить свою жену так, как Господь возлюбил церковь, а Христос отдал себя ради нее. 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Почему? Потому что любящий свою жену на самом деле любит самого себя. Да? Представляете? Вот это цитата из Священного Писания. «Любящий свою жену любит себя». Христос умер за церковь, чтобы приготовить ее себе. Его голгофский подвиг возвеличивает славу Божью. И Церковь Божья – это собрание душ живых, собрание нас с вами. Мы составляем тело Христово. Христос Духом Святым действует в нас и претворяет свою волю через свою церковь, через свою невесту. Это удивительный образ, который в достаточной мере, наверное, нам станет ясен в небесах. И чтобы сделать свою жену счастливой, муж должен прилагать те же силы, те же старания и быть в той же степени творческим по отношению к своей жене, как он это делает по отношению к самому себе. И результатом этого станет то, что будет счастлив его половинка и будет счастлив он сам. Если же кто-то пытается получить удовольствие за счет своей второй половинки, то он действует против себя, и радость такого человека обратится в печаль. Если же, напротив, муж или жена всем сердцем стремятся к тому, чтобы доставить удовольствие своей супруге или своему супругу, то в их семейную жизнь придет счастье. Давайте прочитаем дальше, что пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. 5 глава, 31 стих, 32. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Так говорит апостол Павел. И вот муж и жена, они становятся в браке одной плотью. Они образуют органическое единство. Они в браке призваны к взаимной любви. И Бог так чудно устроил, что мужчина и женщина, они не похожи друг на друга. И вот эта непохожесть, в ней заложена возможность для глубокого единства между мужчиной и женщиной, для глубочайшего союза, который в противном случае был бы невозможен. Есть разница, когда люди поют в унисон, а есть гармония. И вот муж и жена в браке, они поют в гармонии. И Бог сотворил разнополую пару, чтобы мужчина и женщина в союзе друг с другом образовали эту гармонию. Мы с вами помним из первой книги Библии, из Бытия, как Господь сотворил Еву и привел ее к Адаму. Бог взял женщину из кости и плоти Адама, а затем ее вернул к нему. То есть сначала он взял ее от него, а потом вернул ее к нему. И в процессе общения Адам и Ева понимают, что они одно. И поэтому наш текст и говорит, что человек забудет, ну, не то, что забудет, да, но оставит отца и мать и прилепится к жене своей. И брак – это иллюстрация, на самом деле, того, тех высших отношений, которые существуют между Христом и Церковью. Также, когда душа рождается свыше, она в общении со Христом понимает, что вот то, для чего нужно жить. Вот тот союз, которого искала душа моя. Это великая тайна, как ее назвал апостол Павел. В Библии церковь называется телом Христовым. Человек становится единым с Иисусом Христом через свою веру. И через это он также становится единым со всеми верующими. Мы, братья и сестры, друг другу. Все мы становимся одним целым во Христе Иисусе. В каждом из нас действует Дух Святой, основная роль которого, чтобы мы преображали, сами преображались и преображали других Его силой. И мы, как церковь, представляем собой организм, с помощью которого Христос демонстрирует свою жизнь и свою силу. Имея в виду связь между Христом и Церковью, Павел проводит параллель с браком. Подобно как муж и жена становятся одним телом, так и Христос и Церковь – одно. Помните, апостол Павел говорил о цели своего служения. Он говорил: «Я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас Христу чистой девой». То есть апостол Павел трудился для того, чтобы он видел вот этот вот небесный союз, вот этот брак Агнца, то есть Христа, и Церкви в небесах. Он очами веры его видел. И он трудился для того, чтобы верующих действительно та была желанная для Христа чистота. И Церковь здесь изображена как невеста, которая, по всей видимости, будет представлена Христу как жениху в день второго пришествия. Все, что сейчас было сказано, оно нам говорит о том, что мужчина и женщина по Божьему авторскому замыслу в браке являются иллюстрацией тех вечных отношений, которые существуют между Христом и Церковью. И счастливый брак отражает счастливое единство Христа и Церкви. Поэтому те, кто из нас состоят в браке, должны вновь и вновь размышлять о тех благословениях, которые нам Бог предлагает в браке, размышлять о том, как наша семья должна отражать Божью славу, божественные реалии, намного превосходящие наши земные. Тем, кто из нас находится в других положениях, полезно размышлять об этих христианских истинах, потому что все сотворенное Богом, оно свидетельствует о Нем. И размышляя о Божьих творениях, о мире, который мы видим, о семьях, о Вселенной мы открываем Бога. Когда открываем мы Бога для себя, мы находим свое собственное счастье. Поэтому о том, какой должна быть семья, полезно рассуждать каждому. Намеревающимся вступить в брак полезно готовить себя, чтобы шлифовать свой характер, чтобы принести счастье своему будущему супругу и обрести собственное счастье в семье и прославить этим Бога. Теперь я бы хотел перейти к второй части своей проповеди, и я бы хотел сказать несколько слов о роли жены в семье и о роли мужа в семье. Итак, наш текст говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе». В послании к Ефесянам мы прочитали: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Чтобы понять, почему жена должна находиться в подчинении у мужа, нужно иметь правильное представление о том, что такое главенство мужа. Что такое состояние подчинения, в котором она пребывает. Потому что это состояние подчинения напрямую зависит от главы, от мужа. Слово «глава», которое употреблено здесь в послании к Ефесянам, оно, исходя из контекста, может иметь разные значения, как непосредственно глава, так и источник. То есть, как голова, как верхняя часть тела. И, собственно, оба этих значения, они применимы к христианской семье. Муж должен обеспечивать управление семьей, да, как в голове есть глаза, уши, да. Также, конечно, голова отвечает за питание всего тела. И на муже как раз лежит вот эта ответственность заботиться и руководить своей семьей. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь». Поэтому муж в семье, он в высшей степени ответственен за руководство и за обеспечение своей супруги и своей семьи. И Бог призвал мужей быть руководителями, защитниками, кормильцами своих семей, уподобляясь в этом самому Христу. Жены же должны почитать своих мужей и содействовать тому, чтобы утверждать руководство своих мужей и помогать им в соответствии с теми способностями, которыми их наделил Господь. Жены должны признавать ответственность мужей за руководство домом и почитать возложенные на них обязательства. Ее сердце должно быть расположено к тому, чтобы уступить авторитету мужа и признать его главенство над собой. Здесь ключевое слово, что сердце должно быть расположено к этому. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что жизнь, она сложная. И бывает муж неверующий. И у него бывают откровенно греховные желания, греховные какие-то указания. И, безусловно, в таких ситуациях муж, как глава своей жены, он не заменяет собой главенство Христа. Жена не должна идти за мужем, если он ведет ее ко греху. Но, отказываясь в таких случаях следовать за главенством мужа, жена призвана показать, что это ей не, в этом нет у нее никакого удовольствия. Что она ему не подчиняется, когда он к чему-то греховному ее влечет. Да? Но она искренне желает, чтобы ее муж удалился от греха и жил праведно. Тем самым вот это вот подчинение семье, подчинение жены мужу, даже в таких ситуациях может принести семье счастье и мир. Апостол Петр в своем послании сказал следующее: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были». Поэтому у верующих жен, у которых есть неверующие мужья, есть прекрасная возможность приобретать своего супруга для Господа, без слов, отдавая ему свою жертвенную любовь. Она должна во всем помогать своему мужу, что не противоречит ее убеждениям. Эта же истина библейская, она и применима в случаях, когда верующий муж имеет неверующую жену. И об этом мы читаем в послании к Коринфянам. Павел пишет: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Поэтому жена должна стремиться подражать тому, что по Божьему замыслу делает церковь по отношению к Христу, как церковь повинуется Христу во всем и видит свое счастье в послушании Христу, да? Так и жена должна повиноваться мужу, безусловно, учитывая главенствующий авторитет Христа. Теперь хотелось бы несколько слов сказать о роли мужа в семейных отношениях. И, конечно же, муж в этих отношениях берет пример со Христа. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». От всех мужей требуется такая любовь, в силу которой они были бы готовы пожертвовать собой ради своей любимой, ради своей избранницы. Иисус сказал: «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Это применимо в семье. Также в послании Петра мы читаем: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Муж, который приходит домой и падает в кресло перед телевизором и позволяет своей жене, словно рабыне, ухаживать за ним, он отказывается тем своим образом жизни подчиняться Христу. Вспомним с вами, что сделал Христос. Он припоясался и умыл ноги своим ученикам. Муж, христианин, должен быть слугой, а не тираном в семье. В том же послании к Ефесянам сказано, вот чуть выше, 21 стих, что в целом вообще все христиане призваны к тому, чтобы уметь повиноваться друг другу. Это применимо и в семье. Церковь повинуется Христу, искренне признавая над собой Его владычество. Христос также в каком-то смысле этого слова повинуется Церкви, когда свое главенство обращает в смиренное служение ей. Христос умер ради своей невесты, ради Церкви. Иисус Христос сказал своей невесте и всем нам: «Просите, что по воле моей и я вам дам». Мы составляем Церковь, Его невесту. Он готов ответить на то, что Церковь желает, то, что по воле Божьей. Служение не исключает руководство. Наоборот, руководство должно быть служение. Когда Христос умывал ноги своим ученикам, никто не поставил авторитет Христа под сомнение. Христос не уронил свой авторитет, моя ноги ученикам. Так и муж-христианин не должен увиливать от Богом данной обязанности руководить женой и семьей в семейных отношениях и в нравственных и духовных сферах жизни. Мужчина, служащий, по-прежнему остается главой и руководителем, когда смиряется и покоряется желаниям и нуждам своей жены. Если муж ведет свою жену за Христом, жена охотно будет подчиняться его руководству. Охотно. Это будет гармония, это будет сила. И мы, как мужчины, должны чувствовать огромную ответственность в духовных, прежде всего, вещах. В том, чтобы наш семейный алтарь был правильно устроен. В том, чтобы была семейная молитва. В том, чтобы было домашнее изучение Священного Писания. В том, чтобы было семейное поклонение вместе с супругой, вместе с детьми. Именно мужчина должен уделять большое внимание тому, чтобы познать волю Бога
для его семьи. Мы ищем волю Божью для своей жизни, но есть также и воля Божья относительно семьи. И именно от мужчин зависит то, какой будет нравственная атмосфера в семье. Станет она счастливой, будет ли она дружной. Именно поэтому мужчине подобает быть у кровати своего ребенка, побуждая его к молитве. Мужчине подобает вести свою семью в Дом Божий, чтобы услышать слова Божьи. Мужчина должен вставать рано утром, чтобы познавать волю Божью, чтобы молиться за свою семью. Если муж ведет благочестивый образ жизни, то, как я уже сказал, женщина, его супруга, будет охотно ему повиноваться, если он озабочен духовными нуждами своей семьи. Конечно, главенство, оно не означает безошибочность, да? И мужчина не должен реагировать враждебно, если где-то жена его поправляет, да? Если супруга искренне пытается скорректировать семейный курс на основании Божьего Слова. Любой мужчина, имеющий ревность по Божьему Слову, может быть руководителем, невзирая на то, что его жена может быть компетентнее его по многим вопросам. Главенство мужа подразумевает собой дух инициативы и ответственности. Итак, в заключение я хотел бы сказать следующее, что для счастливого брака необходим духовный рост и мужа, и жены. И освящение одного освящает жизнь и другого. Поэтому каждый из нас должен практиковаться в личном освящении, в обретении благочестивого характера, в умении прощать обиды, в пребывании в состоянии мира во Христе, вопреки обстоятельствам, в изучении Слова Божьего, в способности в любви наставлять ближнего, в личном и совместном поклонении Богу. А что такое поклонение Богу? Поклонение Богу, оно возможно только тогда, когда человек нашел радость во Христе. Если у человека нет радости во Христе, то он не может ему поклониться по-настоящему. И вот каждый христианин призван найти радость в Боге. В семейных отношениях между мужем и женой есть образец любви. Этот образец – отношения Христа и Церкви. Да, муж и жена выполняют разные роли. Муж должен брать пример с Христа, как главы Церкви. Жена должна уподобляться Церкви, подчиняющейся во всем своему жениху Христу. По замыслу Божьему в семье мужья должны главенствовать в любви, а жены без принуждения подчиняться своим мужьям. Если муж и жена в семье будут так поступать, то последствия грехопадения они будут меньше. Да? Они будут изменяться в лучшую сторону. И грех не будет так разрушающе действовать на семьи. Поэтому пусть каждая жена стремится к обретению своего счастья, в счастье своего супруга, почитая его как руководителя семьи и способствуя укреплению его в этой роли, порученной ему самим Богом. А каждый муж пусть стремится к обретению своего счастья, в счастье супруги, принимая на себя обязательство главенствовать своей семье, руководствовать, защищать ее, заботиться, как и Христос руководит и заботится о своей Церкви. Только такая небесная гармония привнесет счастье в семьи и создаст лучшую среду для воспитания детей. Потому что качественное воспитание детей невозможно, если разлад между мужем и женой. Закончить бы мне хотелось словами одного проповедника. Когда каждый супруг находит свою радость в радости другого, исполняя присущую ему роль, тайна брака, аналогия Христа и Церкви, становится все более и более явной. Тем самым Господь получает славу, а мы с вами радость.